В ефірі радіо «Еммануїл» розпочинається програма «Світлі гості» на Світлому радіо. Це час, коли наші гості ділитимуться з вами своєю життєвою історією, досвідом та переживаннями, свідчитимуть про великі справи і чудеса Божі.
Ми вітаємо усіх, хто зараз слухає «Світле радіо». Я хотів би почати з таких рядків наше сьогоднішнє спілкування з гостями, як «Нітка втроє скручена, не скоро порветься», і «Чи підуть двоє разом, не домовившись, не умовившись між собою?» Риторичне запитання. Сьогодні з нами подружжя Маліцьких, це Ігор і Лілія. Дуже радий вас бачити, двох. І чути. Я хотів би почати говорити про вашу спільну справу. І якраз дуже часто на сімейних якихось ретрітах, проповідях можна чути про те, що найміцніший тандем – це коли двоє йдуть в одному напрямку і роблять щось спільне, коли їх об'єднує спільна мета, спільна дорога. І хотів би почати нашу розмову з вашого проєкту, який ви розпочали не так давно, і це якраз онлайн-проєкт. Зараз це на часі, це актуально вже майже 2 роки, я думаю, що я не помилюсь, якщо так скажу. Такі нові реалії, карантин, локдауни і служіння онлайн, мені здається, все більше і більше як набуває актуальності якоїсь. Як ви прийшли до цього? Що це за проєкт? І чому ви це робите?
Ми постараємося друг між другом ділити немножко ответ, но в двух словах сначала я начну тогда с описания, что это проект, зачем он нужен и как появилась идея его начать. Проект называется Cloud Calvary или облачная Голгофа. Но в данном случае облачная больше подразумевается именно как раз онлайн-формат. С чего все началось, почему вообще мы решили этим заняться? Потому что мы увидели нужду сначала в своей церкви, что есть большая нужда в хорошем, качественном, таком актуальном образовании для лидеров церкви, для служителей церкви, потому что есть проповеди, это классно, но иногда нужно больше и практических моментов, и есть много вопросов у служителей, которые проповеди не всегда просто можно уделить достаточно времени, чтобы ответить на все эти вопросы. Поэтому мы поняли, что очень важно действительно заняться обучением лидеров, обучением служителей, тем более, что когда мы начали общаться с людьми из других церквей, мы увидели, что это большая нужда не только в наших церквях, это в принципе повсеместно. Многие церкви действительно, как страдают в каком-то смысле от того, что нет вот хорошего, нормального, полноценного обучения. То есть есть хорошие, крутые обучения в плане там семинарии и прочее, но не каждый работающий служитель может себе позволить вот полноценно уехать там на полгода, на год или даже там на заочно семинарии учиться на несколько лет. А знания, практические знания, какие-то важные ответы нужны сегодня и нужны постоянно. Тем более, да, когда мы видим, что как мир меняется, что и карантин, все это вносит свои какие-то изменения, много очень вопросов. Именно это стало причиной, почему мы задумались о создании онлайн-проекта, для того, чтобы появилась такая возможность, чтобы те люди, которые хотят получать такое образование, чтобы у них был доступ к этому всему.
Я хотел бы спитати, хтось підходив до вас, ставили якісь запитання, як визріло рішення починати вкладати в цей час енергію?
В двох словах, во-первых, да, ми видели, коли люди підходили і спрашивали. Тобто, самый частый вопрос, который я слышал, наверное, на протяжении года, это было, как понять Божью волю, как понять, что это Бог мне говорит или не Бог говорит, как услышать, когда Бог мне проговаривает. То есть это был конкретный вопрос очень многих, особенно в период карантина, что люди пытались понять Божью волю, что делать в текущих реалиях, и они не могли понять, где это их мысли, где это просто там еще что-то, где это знаки какие-то от Бога, или где это просто обстоятельства, которые сложились, не имеющего общего. Поэтому первую программу, которую мы создали, первый онлайн-марафон, так и называется, «Как слышать Божий голос, как слышать голос Божий». И это вот был ответ как раз на тот вопрос, который мы слышали просто со всех сторон.
чому це називається марафоном? Ну, марафон – це забіг на довгу дистанцію. І кажуть, що, ну, як за легендою, то той перший гонець, який пробіг, ну, прибіг з марафона до Афін, пробіг ці 42 кілометри, і сказав грекам, що вони перемогли, він після цих слов начебто помер. Ну, але сьогодні це асоціюється з Олімпійськими іграми. І з, я пам'ятаю, в школі бігли 3 кілометри, я ледве-ледве добігав до кінця, а 42 я взагалі не можу уявити, що це таке. От, чому така назва «Марафон»?
Да. Ну, наверное, потому что мы хотели, чтобы это было не какое-то короткое видео, маленькое, на один час или полчаса, как обычно мы любим поискать в Ютубе на какую-то тему, а хотелось, чтобы это действительно была дистанция небольшая. Этот марафон у нас включает всего лишь 7 уроков, но мы их разбили, чтобы удобнее было проходить на 10 дней. Вот. И марафон, потому что ты идешь не сам, ты идешь в команде, где ответы участников и их личные свидетельства являются большой частью прохождения этого марафона и очень сильно помогают самим участникам увидеть еще с другой стороны, увидеть, что ты не один. Вот. Не только посмотреть, получается, видеоуроки, но и выполнять домашнее задание и подключаться друг к другу, вот, читая эти свидетельства.
Коли щось починаєш робити, ніколи не знаєш, ну, як там в Біблії написано, ніколи не знаєш, те чи інше буде вдале. Тому, як там далі написано, клади яйця, типу, в багато різних корзин. У вас уже є якийсь фідбек? Ну, як давно ви почали ось ці онлайн-марафони? І, ну, чи те, що ви бачите, воно вас заохочує продовжити? Чи, тому що зараз стільки інформації і, ну, можна сказати, ну, не знаю, люди на розхват, тобто людина не знає, за що хапатись, їй стільки всього пропонує інтернет.
Ну, ми почали, якщо говорити про время, з початку 2021,
ну, зимой.
З початку цього року, да, зимой, где-то в январі перший марафон, і мы сделали небольшую очень рекламу, там что-то на $10 или еще что-то, просто чтобы люди об этом узнали. Рассказали своим знакомым, друзьям, кто хочет, в церкви, естественно, поделились с ними. И мы не знали. Для меня это был вот принцип, что наша задача – это построить жертвенник. И если Богу угодно, Он пошлет огонь на этот жертвенник. Поэтому мы хотели сделать то, что мы можем, и то, что мы видим, вот лежит Бог там на сердце. Мы сделаем нашу часть. Будет ли какой-то фидбэк, будет ли какой-то плод от этого хороший, но мы доверили. Один сеет, другой жнет, мы доверили просто это все Богу. Но на самом деле мы увидели очень хороший фидбэк или очень хорошую обратную связь. То есть люди очень были благословлены, мы увидели много достаточно сильных свидетельств. То есть люди действительно коснулось. У многих это было обновление в духе святого. Некоторые мужья звонили и благодарили, что их жены там после прохождения марафона, так сказать, прямо видно обновился вот этот огонь горения по духу святого, по Богу. Поэтому фидбэк очень сильный. Первый марафон у нас там было что-то там 15 человек, как я уже не помню, что числа, потом 18. Мы хотели не больше 20. Третий марафон у нас уже прошло там 28 человек, почти 30 человек. То есть мы видели, причем мы вот рекламу была только первый раз дали, люди сами начали распространять, мы увидели, что есть большая действительно нужда, и что действительно в этом есть Бог. Поэтому с точки зрения вот этой обратной связи, вот этого, то, что мы видим плоды, мы уже видим, что Бог очень активно это использует, очень активно в этом работает с людьми. И мы понимаем, что это не наша там какая-то заслуга, мы видим, что просто, ну, мы действительно сложили этот жертвенник, а Бог сам уже работает с этими людьми, и мы там как можем стараемся там помогать им проходить эти марафоны. Но в целом это Божья работа в серцах, мы просто благословлены видеть, как Бог работает через эти марафоны сегодня.
Ну, в принципе, спілкування – це благословіння. Як ви сказали, коли люди діляться своїм досвідом, своїми переживаннями, це також якось збагачує. Але разом з тим, в усьому, що хтось починає, хтось перший ініціює, є якась концепція. Я розумію, що за коротке інтерв'ю не можна викласти те, що ви, ну, можливо, довго готували, і це проходить, ви кажете, це марафон, це не ну, не щось коротке, це такий спільний забіг. Але, ну, якщо можна, ну, просто от людина почує, як чути голос Бога. Знаєте, я скептик, у мене зразу, як колбасу різати? Ну, як можна навчитись таким речам? Чи можна навчитись? І що може допомогти, ну, бути, ну, я не знаю, інструментами якимись, важелями, які просунуть мене от в спроможності почути Бога?
Ну, не хочеться заспойлерить весь марафон.
Ну, звичайно, я розумію. Деле,
да, на самом деле, самая главная мысль, самая главная идея того, что я верю, что нам действительно не нужно учиться слышать Божий голос, потому что сам Христос говорил, что овцы мои знают голос мой, идут на зов мой. И если вот, я же говорю, немножко приоткрыть, что мы там изучаем на марафоне, есть очень-очень много ложных учений, заблуждений, каких-то странных идей по поводу Божьего голоса в жизни. И мы просто многие эти моменты разбираем исключительно с библейской основы. То есть хочет, ну, вот хотелось создать, и вот, ну, кажется, что Бог позволил, это получилось, именно объяснить вот этот момент слушания Бога именно полностью на библейском основании, не просто на основании там чего-то опыта, хотя мы все как бы старались рассматривать, особенно когда это появилось. Но все только, не просто, что какие-то стихи подобрать под это все, а чтобы эти стихи говорили, ну, были в том же контексте даже. То есть такое очень, очень жесткое библейское основание, чтобы это действительно было просто, люди увидели, что Библия об этом говорит. То есть это не просто там, вот я там считаю себя каким-то пророком, и я там учу людей пророчествовать. Нет, речь, ну, то есть я себя не считаю пророком, я там не учу людей пророчествовать. Но мы, каждый верующий, может слышать Божий голос, и вот в чем наша ответственность, это быть внимательными к Божьему голосу в нашей жизни. И вот, наверное, если кратко, то именно об этом марафон. Как быть внимательным к Божьему голосу через разные там мысли, через Библию, через проповеди, через разные направления.
Нещодавно мені на очі потрапила така, ну, типу, як мем такий в соціальних мережах: «Хватить мучить Біблію, пойди помоги жені». Я до чого, ви тут згадали, що чоловіки телефонували, дякували, ну, були задоволені, що дружини пройшли там цей марафон з вами, і вас приємно бачити разом, що ви робите разом спільну справу. Багато зараз про це говорять, що це особливе благословення і сила церкви в міцних подружжях, в такому гармонійному співіснуванні чоловіка і жінки. І Я б хотів трішечки на цьому от зупинитися. І як правило, коли отак от сидять чоловік і жінка, і можна їм поставити запитання, то їх питають, чи були у вас якісь складні часи, і як ви їх подолали? От зараз ми вас бачимо на вершині, ну, я сподіваюсь. Але у нас же, ну, не американці кажуть «русські горки», росіяни кажуть «американські горки». Ну, тобто, як там, життя полосате, от що вам допомагало? Можливо, якісь ваші якісь історії, спогади можуть комусь бути корисними?
Я розказати не можу з своєї сторони, а може я потім щось зі своєї додавлю.
Да. Ну, наша жизнь ничем не отличается от жизни других людей. Конечно, мы тоже проходим разные сложности и учимся, как мы можем быть благословением друг для друга. И да, я, наверное, не открою ничего нового. Библия жива, была и раньше, и остается сейчас. И основа для нас, верующих, и мы знаем, что Бог не зря оставил свое слово и то, что Он в нем написал. Поэтому, ну, самое главное, наверное, это, ну, действительно искренне в молитве искать, как я могу быть благословением для моего мужа. Как он, через какие действия, слова, как он может увидеть, что я его люблю, что я его поддерживаю. Вот. Для меня всегда была, ну, как бы мечта быть в служении всегда, ну, и вообще по жизни быть рядом, вместе идти, куда бы Бог ни повел. Еще когда я только покаялась, меня очень сильно коснулись слова Рут, когда она говорила, что пусть твой Бог будет моим Богом, да, куда ты пойдешь, туда и я пойду. Понятное дело, что в семьях бывает по-разному, но для меня это, ну, не знаю, как мечта, образец благословения, когда действительно мы идем вместе. Потому что я верю, что Бог дает именно мужу направление для всей нашей семьи. И ну, наша задача, моя как жены, быть ему поддержкой в этом. И классно, когда Бог зажигает этот огонь, действительно, желание в нас двоих, а не идет кто-то впереди, а другой, ну, отмазывается так, ну, ладно, ну, вот тут вот у меня есть свободная минутка, ладно, помогу тебе в твоем пути. Классно, когда, ну, это действительно искреннее желание есть у жены, и она ищет, чтобы быть поддержкой. Наверное, через личные отношения с Богом, когда мы приходим к Нему, Бог меняет наши сердца и дает вот все необходимое на пути, мне кажется.
Ну, если говорить про трудные времена, ну, я думаю, мы не будем в чем-то уникальны, да, наверное, самые сложные периоды были, когда у нас появились дети, первое время это было благословением и классно, но потом становится грустно, когда видишь, что жена больше внимания уделяет детям и меньше себе. На этом фоне, конечно, было много изменений в нашей семейной жизни, пришлось переосмысливать, как это все должно теперь по-новому работать. Но в целом, ну вот то, что нам, ну, как мне кажется, очень сильно помогло, то есть, да, для нас, ну, мы считаем, что брак – это свято, и для нас, в принципе, у нас слово «развод» мы, в принципе, сразу убрали из нашего словаря, поэтому, если у нас есть какая-то проблема, у нас нет возможности решения это больше не быть вместе. Мы, в принципе, такой вариант никогда не говорили, не озвучивали ни разу, не обсуждаем. У нас есть только один вариант, нам нужно как-то разобраться, чтобы мы могли дальше жить. Мне кажется, это принципиальный момент, потому что когда ты ищешь способ, как говорится, убежать из отношений или ищешь причину, повод, чтобы убежать из отношений, ты ее всегда найдешь. Когда ты ищешь причину, чтобы действительно быть вместе в отношениях, то, естественно, вы останетесь. И, ну, вы сможете. Ну, естественно, что все это невозможно было без Бога, потому что когда у нас общая ценность сам Бог, то, ну, уже он сам по себе объединяет. И плюс, ну, Лиля говорит, что ей нужно быть поддержкой для мужа. На самом деле, ну, это вот какой-то такой взаимодополняющий больше организм, да, что иногда там я вижу, там Лиля сидит, там читает Библию, блин, а я там сегодня еще не почитал, побежал срочно там читать. Или наоборот, там, я позже прихожу, Лиля, слушай, я молился, вот такие вот мне мысли были. Лиля, как, что ж ты мне не сказал, что ты пошел молиться? Типа, меня такие вещи вдохновляют. То есть, ну, это должно быть действительно, ну, то есть у нас нету старший, не старший, главный, не главный, хотя, ну, вот, мы понимаем, что есть у меня одна ответственность, у Лили другая ответственность. Мы считаем, что мы действительно вместе, как один организм, должны друг другу помогать, в первую очередь расти в отношениях с Богом, и уже это потом проливается на все остальные сферы.
Ну, тут є такий момент, що є дійсно там в Біблії, що жінка створимо помічника подібного до нього або відповідного до нього, і часто це цитується, і от що жінка допомагає, і нерідко, напевне, жінки в церквах нарікають, що мій чоловік не, ну, не те, що не амбіційний, а, ну, типу, у нього немає великої мети такої, щоб він от взяв всіх нас в охапку і покликав до брати на приступ там ну, щось, Джамалунгму покорять якусь, ну, духовну, навернути весь світ до Христа, там, і так далі. Він, да, працює, заробляє гроші, закриває там всі ці щомісячні платежі, але от хочеться більшого, хочеться де тут, ну, так би мовити, чи можна знайти тут кінці? Ну, хтось скаже, це жінка винувата, тому що там, от, дивіться, за кожним майстром стоїть своя Маргарита, да, яка там в ліпешку розшибеться, ну, от вона там, його, значить, пиши свій роман, там, безсмертний, який обезсмертнить тебе, а я буду там все для цього робити, душу дьяволу продам, там, тільки щоб от тебе викупити, так би мовити. Ну, а хтось скаже, а чому, ну, жінка – немощний сосуд, хіба вона має, хіба дійсно за кожним майстром? Навпаки, якщо чоловік там щось з себе представляє, то жінки будуть битися за такого чоловіка, щоб от зв'язати з таким свою долю і так далі. Тут можна знайти кінці? Чи це все бездна велика, я так би мовити?
Ну, я не можу говорити зараз за всіх, да, я можу розказати, як, що ми у себе, для себе знайшли. Я лично вірю, що духовне состояние внутри моей семьи, в первую очередь духовное состояние моей жены, это, в принципе, моя ответственность. То есть если жена ходит, рычит, становится раздражительной, то это не жена плохая, а я мало уделяю времени молитве, чтобы молитва занимала времени, мы там какие-то библейские моменты изучаем. То есть я считаю, что это не вопрос, кто главный, а какая у меня ответственность. То есть я понимаю, что есть разные точки зрения, в том числе в христианских кругах, но лично я вижу, ну, что это мой недочет, когда там, жена что-то где-то начинает. Ну, видно, что теряет этот мир из сердца, теряет, может быть, огонь какой-то из сердца. Поэтому, ну, это вот одна, как бы, такая сторона. С другой стороны, есть вот как поступать, вот есть люди такие активные лидеры, или можно их назвать визионеры. У них есть какая-то мечта, у них есть цель, и они вот всю свою семью, там, и детей, и друзей, вот все побежали, всех вокруг себя организовали и пошли захватывать Эверест, Джомолунгму, все остальное. А есть люди, которые... Ну, я обеспечиваю своей семье там жизнь, достаток, комфорт какой-то, и ну, я свою работу выполню. Как поступать? Какой вариант, какая модель правильная, да, в данном случае? И вот здесь вот это тот ответ, на самом деле, который я, ну, наверное, мог бы дать по 99% вопросов. Ну, а какая Божья воля для вашей жизни? Какая Божья воля для вашей семьи? Это вот вопрос конкретно конкретной семьи к Богу, конкретно в их случае. Потому что для одной семьи это вот как раз то, что Бог хочет. Для другой что-то другое. Если мы почитаем послание к семи церквях в Откровении, мы не видим, что Бог всем под одну гребенку говорит одинаковые вещи. Для одной церкви были одни вещи, для другой другие, для третьей третьей. Точно так же у каждой семьи это свое послание, да, свои обстоятельства. Поэтому здесь в первую очередь я бы бежал к Богу, там, вместе с женой или как ответственный за духовное состояние, и спрашивал Бога, Бог, что ты хочешь, что ты видишь именно для нашей семьи.
Є таке, ну, є така фраза: не виховуйте дітей, все одно вони будуть наслідувати вас, вони будуть такими, як ви. Займіться собою. Чи, ну, ясно, що це теж, ну, в принципі, крайність така, ну, остре словцо, так, щоб запам'яталося, да, старався екклезіаст приискивать изящное выражение. Чи це розповсюджується так само і на чоловіка і дружину? Тобто ти будь, ну, спитай спочатку, для чого я живу, ну, навіщо, яка мета мого життя, і тоді вже і ну, поряд з тобою спасеться там твій партнер, діти, родичі і так далі. Тобто, де треба усамітнюватись і займатися тільки собою взагалі, шукати, хто я, навіщо я, яка моя мета, а де все ж таки брати до уваги і іншого. Ми сім'я, у нас діти і так далі.
Ну, опять же, розкажу свой підход в этом всьому. Да? Я вірю в те, що я це називаю теорією переповненого бокала. То есть, когда бокал наполнен и в него продолжают наливать, он начинает переливаться, и это начинает задевать и всех остальных. Поэтому, естественно, что я не могу хорошо, качественно, полноценно послужить там, своей семье или своей жене, если я сам пустой. Если я сам там не пребываю в Божьем Слове, сам не уделяю время молитве, не... ну, то есть, если Бог потерялся где-то у меня из фокуса внимания. Поэтому в таком случае я бы в первую очередь, конечно, ну, для себя, да, я всегда стараюсь так. Мне нужно мои отношения с Богом наладить, то есть у себя все вернуть в нормальное состояние. И по факту, что я потом начинаю замечать, что когда я сажусь, то начинаю опять открывать Библию, если там был какой-то промежуток или еще что-то, и начинаю углубляться, замечать, размышлять, мне не нужно вот, какое-то усилие, или вот жена, давай с этим поговорим. Я просто прихожу, слушаю, я вот читал, там интересно, я делюсь, и мы начинаем вместе общаться, вместе обсуждать. Это происходит вот, очень... натурально и естественно. В принципе, я думаю, это вот церкви точно так же должно существовать. Может церковь полностью замкнуться в себе и изучать Библию для самой себя, а может изучать и, ну, чтобы она изливалась на неверующий мир, чтобы быть по-настоящему светом. Я думаю, действительно, здесь очень классная эта аналогия, которую Павел приводит, что церковь и Христос, они очень подобны, да, с семейной парой, что точно так же, вот, как муж должен наполниться Богом и чтобы это влияло на жену, точно так же жена наполняется Богом, это влияет на мужа, и точно так же церковь наполняется Богом, чтобы это влияло на окружающий мир. Поэтому здесь это вот просто важно, ну, не закрыться вот, чтобы не получается, что себе, и не даешь наружу, чтобы ничего выходило. Я святой, я крутой, а вы там грешны. Ну, то есть это просто банальная самоправедность, которая на самом деле я не верю, что она имеет хоть что-то общее с Богом.
наскільки людина може себе бачити, ну, адекватно оцінювати. Іноді здається, ну, мене ж ніхто не знає так, як я сам себе. Як написано, ніхто не знає духа людини, крім, ну, ніхто не знає, що в серці людини, крім духа людини. Так і Божого ніхто не знає, крім духа Божого. Але разом з тим, іноді здається, що сам для себе ти як нуль, порожнє місце, ти себе не бачиш, повністю прозорий. Ну, я – це я. І тільки дружина тобі розкаже, хто ти такий, або тільки чоловік тобі дасть зрозуміти, ну, якісь найближчі люди, скажімо так. Мабуть, своя правда є і в тому, і в іншому. Як ви на це дивитесь? То наскільки адекватно, про де я зараз, ну, духовно, я можу судити? Чи все ж таки я потребую, щоб мені моя жінка розказала, де я зараз, ну, наприклад?
Я верю, что Бог может проговаривать к нам через разные обстоятельства. В первую очередь, естественно, это через Библию. Мне очень нравится псалом, когда Давид молился, он говорил, что «Испытай меня, Боже, и узнай сердце мое, испытай меня и узнай помышление мое, и зри, Боже, не напрасно мне я пути». То есть Давид, он доверял вот свою трезвую оценку себя, даже не себе, не сам о себе, а он просил, чтобы Бог показывал ему. А то, как Бог показывает, это, опять же, может какой-то стих в Библии коснуться очень сильно, и ты видишь, он перекликается. Может жена подойти и сказать, может на проповеди что-то услышал, может быть, просто там друг сосед там тебе что-то сказал. Это, ну, инструменты, как Бог может нам проговорить. Но в целом, ну, я бы все-таки больше полагался не на себя, а на, ну, что Бог мне покажет обо мне. И это, ну, потому что я 90% уверен, что, ну, все люди, они думают о себе намного больше, намного лучше, чем они есть на самом деле. Если знаете эту историю с Аль Капоне, что он там убил целую кучу людей, там в том числе много полицейских расстрелял, и последний первый стрел, когда он погиб, он кровью написал «Я ни в чем не виноват». Хотя, ну, там не было никаких сомнений. То есть он не считал себя виновным, при том, что он был там очень убит. И мне кажется, что, может быть, не настолько в ярких красках, но мы очень сильно похожи, да, что мы там, грубо говоря, там кого-то словами убили, кого-то там поступками, но мы считаем, что мы святые и праведные. Поэтому нам нужен действительно трезвый взгляд, который на самом деле даже не жена имеет, потому что мы тоже не трезвый взгляд. Только у Бога есть, а Бог может уже через проповедь, через жену, через другие инструменты.
Да, напевно, в цьому є такий певний відтінок цього слова «люби ближнього як себе». Ти здогадуєшся іноді, що ти далекий від досконалості, але все ж таки, ну, до себе, ну, як правило, людина поблажлива. Ну, є завжди виправдання, ну, я це зробив тому-то, тому-то, там, я не виспався, там, чи ще щось. Ще один момент, я не знаю, чи думали ви про це. От багато такої літератури, там, про мать Терезу, або, ну, якась така психологічна, або про святих. Є таке поняття, там, темна ніч душі, коли, ну, людина не чує Бога, ну, Бог, типу, ховається з якоюсь своєю метою невідомою. І людина там, інші там її, ну, от про матір Терезу розповідають, що от у неї було таке, якась невпевненість і так далі. Ну, якщо у вас є, були якісь думки з цього приводу, тобто людина начебто праведна і нічого такого немає, ну, за нею, але от чомусь вона не переживає духовного підйому.
Ну, у нас на марафоні 40-мінутне відео, почти 30-мінутне, якщо не пам'ятаю, которая называется «Сім причин тишини». Там, де ми більш-менш, не так, щоб детально, але хоча б чуть-чуть уділяємо внимание вот, основним причинам, чому в житті у чоловіка може бути, що, ну, как бы Бог не відповідає, Бог мовчить і так далі. В двох словах, якщо я зараз спробую розказати, ну, це буде скомкано і повністю відповідь не дам. Поэтому, ну, то есть там больше, ну, как бы, но я могу, как бы, вот единственный момент подчеркнуть, что это абсолютно естественная и нормальная практика в жизни каждого верующего, когда есть вот такие вот периоды. Если вы там знаете, не знаете, есть Спержен, что он когда-то говорил, что у него были вообще сомнения в Боге, несмотря на то, что у него гигантская церковь была, там на него все равнялись, у него были эти сомнения. Про апостола Павла мы знаем, что у него тоже были и свои сложности, и время периода пустыни. Да, тот же Христос уходил в пустыню, так называемую. Ну, то есть он физическую пустыню. То есть эти периоды пустынь, они действительно постоянно происходят в жизни верующих людей. У кого-то они длятся там по полгода, у кого-то они длятся там чуть ли не десятилетия. Это, ну, это не легкие, это очень тяжелые периоды. У меня, естественно, тоже такие периоды были. То, что я для себя понял, то, что я для себя нашел такие ответы, что Бог вводит нас в пустыню для того, чтобы обновить наши отношения с Ним. что это не просто пытка, это не просто мучение. Он хочет, чтобы мы научились в этом безводном пространстве в пустыне открывать вот такие источники живой воды, открывать, выращивать виноградники и так далее. В пророках подробно об этом написано. Подробнее. Поэтому, ну, мне кажется, что эти периоды, они безумно важны в жизни каждого верующего человека, но просто в данном случае человеку вот то, что важно научиться, это как, находясь вот в этой вот в темноте, да, в периоде молчания или в периоде пустыни, как ему все равно найти вот этот вот доступ к живому Богу и открыть для себя этот источник живой воды, даже если эмоции, ощущения там, или собственные голоса говорят о другом.
З нами Ігор і Лілія Маліцькі. До свого кінця наближається наша розмова. Я розумію, що важко давати якісь поради, тобто це добре, коли це якось адресно, коли ти знаєш людину, знаєш ситуацію. Але я б все ж таки запропонував, ну, наскільки це можна. От, Лілія, що б ти порадила жінкам, які, ну, можливо, ну, не хочу сказати незадоволені, да, велике приобретення бути довольним, але все ж таки хотіли б більшої гармонії, покращення, можливо, не вже сьогодні, вже завтра, от якогось духовного життя, духовної атмосфери. Що жінка може зробити? Вона слабка посудина, все ж таки чоловік-керівник, а якщо, ну, чоловік десь не дотягує, не допрацьовує, що жінка може?
Я хорошу книгу читала недавно, Лінда Ділоу, «Исполнить тревожное сердце покоем». І вона учить там о том, що наскільки большую роль в нашей жизни играет благодарность. Мы так часто зацикливаемся на каких-то сложностях в нашей жизни, рисуем какую-то свою картинку, свое представление о том, какая должна быть наша жизнь, что должны делать члены нашей семьи, что за этим мы упускаем саму нашу настоящую жизнь, те благословения, которые Бог дает нам уже сегодня, в каждом дне. Вот. Я думаю, что стоило бы начать вот с поиска того, за что я благодарна сегодня Богу.
Дякую. Вдячність. Да. Вдячний в малому багато має, хтось сказав. Ігор, у мене, ну, про молитву, ну, таке питання до тебе в тому сенсі, що, ну, хтось скаже, Бог і так мене знає, як облупленого. Мені важко, я там 20 років християнин, мені важко молитися про щось, ну, чогось випрошувати, немає сенсу. Він все одно краще знає, що потрібно, і завжди мені давав і дає те, що найкраще. Хоч я і не завжди можу це збагнути. Що тебе мотивує? Що для тебе молитва? І що мотивує от зачинятися там в кімнаті і, ну, взагалі, якось перебувати от з Богом і про щось з ним розмовляти?
Ну, самая большая мотивация – это сам Бог. И когда ты видишь, что молитва – это не просто там, время, там, ты вслух высказываешь слова, а что ты видишь, как оно действительно имеет сильное влияние на мою жизнь, на мое сердце. Ну, то есть это видно, это ощущается. То, что там 50 лет уже верующий и сложно заходить в молитву, я не знаю, может быть, у кого-то по-другому. Мне всегда сложно уделять время молитве. Всегда. Это постоянно война, это постоянно сражение. Никогда это не дается легко. Потому что против этого полностью восстает наша человеческая природа. Сразу много вопросов, на самом деле, в этом вопросе. По поводу того, что Бог и так знает, Он всегда и так дает мне лучшее. Это частое заблуждение, которое не имеет под собой нормальной библейской основы. То есть то, что Бог знает, но Бог же, через Христа, мы помним в Новом Завете, Он же сам и призывает. Не получаете, потому что не просите. И Бог говорил, что просите, и дано будет вам, да? И Он говорит, что и просите не просто, а настойчиво. Будьте постоянны в молитве. Он приводит пример с вдовой, которая судью задолбала. И Он говорит, вот так вот просите. То есть это та модель, которую сам Бог установил, чтобы мы были в молитве, чтобы мы были в молитве настойчивы, постоянны. И, ну, то есть, это вот та библейская модель, которую Бог дал относительно молитвы. Не так, что Бог и так знает, зачем молиться. Он говорит, что вы ничего не получите, я это знаю. Но вы не получаете, потому что не просите. И, ну, тоже есть такая простая достаточно схема, что у нас в сердце, ну, мы знаем, да, из Библии, что всякое хорошее желание к нам приходит от Бога. Но у нас в сердце есть много разных желаний. У нас есть желание там, пойти, не знаю, там, где-то там, может быть, выпить пиво, покурить, там, ударить кого-то, а у кого-то там желание там. Ну и одновременно с этим есть желание помолиться. И вот этот человек, он делает выбор, какому желанию дать ход, а какие желания, грубо говоря, ну, заблокировать. И вот как мы Богу можем сказать, что я выбираю именно это? Вот молитва — это и есть вот этот инструмент выбора. Когда мы озвучиваем, что Бог, у меня вот есть там моя плоть, мне 50 желаний диктует, но среди всех этих желаний я выбираю именно то желание, которое ты положил. То есть это и есть, ну, момент молитвы. Потому что молитва — это действительно в каком-то смысле это просьба, но в каком-то смысле это и момент принятия решения. Если мы вспомним историю с Христом, когда он молился в Гефсиманском саду, он не просто просил, это была борьба. Это был тот момент, когда он принимал решение, пойдет ли он все-таки на крест или не пойдет. И в конце концов, ну, его свобода, пускай не моя воля будет, но твоя пускай. То есть он, грубо говоря, одержал эту победу, его, в его сердце желания Божьей воли стали более сильными, чем желание его плоти остаться живым. То есть это, ну, это то, что молитва. То есть это не просто там высказал вслух там список пожеланий. Это очень сильное, это очень полноценное, насыщенное. И, ну, человек не возвращается из искренней молитвы таким же, как он туда вошел.
Ви не так давно розпочали живе таке служіння, живі зібрання, ну, не онлайн, а офлайн. Можливо, кілька слів, от як все йде, як ви це відчуваєте, бачите, чим це відрізняється від онлайн-служіння, можливо, якась от специфіка, і, ну, от ваше бачення, очікування цього, ну, от від цих зібрань в Києві, які ви проводите?
Отличається дуже сильно, це різне. В першу чергу, мабуть, відрізняється тим, що там, несмотря на те, що нам не все одно ті люди, які проходять, ми молимося кожному учаснику марафону, ми якось стараємося прийняти участь, щоб допомогти пройти марафон. Но вот те люди, с которыми мы вживую проводим изучение Библии, мы больше действительно становимся друзьями, больше становимся семьей. Лучше возникает вот эта вот взаимосвязь таких личных, хороших, открытых, искренних отношений друг с другом. И, ну, вот в этом, наверное, для меня самое большое отличие, что в случае с живой церкви, это вот реально мы чувствуем себя как друзья и как семья. В случае с марафонами мы тоже близки, мы тоже хорошие, но это все-таки онлайн-формат, к сожалению, не позволяет добиться вот настолько вот открытости, такой вот близости в отношениях, дружбы какой-то. К сожалению, онлайн-формат не позволяет этого достичь и почувствовать.
Це і, можна сказати, питання щодо тенденцій, що дехто вбачає якісь більше плюсів в онлайн-церквах. Тобто є така тенденція, що людина каже, от я 2 роки чи рік от провів на карантині, я зрозумів, що мені це нормально і комфортно, просто в Зумі там десь. А все ж таки є щось, чого інтернет не додає в плані. Ну, тобто ти чуєш і проповідника, бачиш його, все, ти отримуєш інформацію, ти також чуєш спів і співаєш разом. І можеш навіть поспілкуватися після цього, якесь обговорення онлайн є, але все ж таки, ну, з того, що я почув від тебе, я розумію, що це не може повністю замінити зібрань вживу, присутність.
Ну, це моє мнення, да, з моєї точки зрення, це просто разные цели. То есть, когда люди собираются вживьем, они могут становиться одной семьей, одной, как бы, ну, одной семьей, хорошей семьей. Когда люди просто изучают Библию, это как хорошее наставление, хорошее учение, но, к сожалению, ну, не знаю, может быть, у кого-то получается. Во всяком случае, это тот опыт, который я у себя увидел.
Еще есть такой момент, как щось я сказав, що час прощатись, ніяк не можу попрощатись. Є такий момент, от Бог проговорює, і, можливо, ви поділитесь, що вас найбільше зараз надихає, ну, якісь або откровення, або якісь фрази, тексти зі священних писань. Можливо, у вас різне, у Лілі одне, у тебе, Ігор, інше. Де ви зараз, от, що найбільше надихає, окриляє, от як Бог відкривається, через що?
Ну, наверное, то, что я вот уже говорила сегодня, поделилась для жен, это замечать свою жизнь, которая идет сейчас. Замечать то хорошее, что Бог уже дает в мою жизнь. Или даже трудности, через которые я прохожу, но они все равно приносят какой-то свой урок или благословение. Ну, я человек, который очень любит мечтать, и я не хочу сказать, что отложить свои мечты, конечно, нет. Я прихожу с этими мечтами к Богу, но сейчас период, когда я учусь больше замечать то, что происходит сейчас, и быть благодарной в том месте и в тех обстоятельствах, где я сейчас нахожусь.
Дякую.
Ну, а меня, наверное, сейчас больше всего мотивирует то, что я вижу, ну, на самом деле, какая большая нужда есть, особенно у молодежи, которая еще не знает Бога, что настолько много мусора льется из интернета, из ТикТока, из всяких других источников. По поводу, там, ну, то есть, мало возможностей, то есть, когда мы росли, те же 90-е, лихие, да, было больше как-то возможностей, как мне кажется, во всяком случае, узнать что-то о Боге, чем сейчас, потому что не было настолько предубежденного отношения у людей к церкви, отношения, предубеждения относительно Библии. То есть сейчас, чтобы общаться с неверующими, ну, замечаешь, что вот именно с подростками, с молодежью, замечаешь, что многие из них даже на самом деле и близко не догадываются, что такое христианство, они даже близко не понимают, в чем состоит христианство, в чем состоит Евангелие, какой Бог, то есть они живут полностью наполненные своими стереотипами и даже приблизительно не понимают, что такое настоящее Евангелие, что такое настоящее христианство. И вот это вот, наверное, сейчас для меня, наверное, самый больной, как бы, вопрос, потому что хочется действительно, чтобы церковь не просто было хорошо братьями все там вместе, а чтобы это была действительно возможность хотя бы просто рассказывать. Есть такая разница, да, чем отличается хороший продавец от плохого продавца. Хороший продавец — это не тот, который заставит человека купить то, что ему не надо. Хороший человек, который сможет рассказать о продукте, чтобы человек смог сделать выбор, надо ему это или не надо. Вот мне кажется, что вот это вот хотя бы вот до такого уровня нам надо, как церквям, дойти, чтобы хотя бы люди точно понимали, что такое Бог, что такое Евангелие, что такое христианство, перед тем, как делать выбор. Потому что сейчас уже однозначно они отказываются, потому что они вообще другая картина о христианстве выбрала.
Ну и информационный шум, конечно, сейчас намного больше, чем когда мы были подростками. Сейчас прорваться сквозь вот эту всю информацию, которая забивает голову, очень сложно. Да, у нас в семье растет подросток, и это, конечно, тема очень актуально для нас. Нам хочется показать им настоящего Бога, любящего, действительно, чтобы они его увидели таким, какой он есть, а не то искажение, которое идет через интернет. Да.
Угу. Дякую. З нами була подружжя Малицьких Ігор і Лілія. Спасибі вам за ваш час. Нехай Бог благословить вас у вашому служінні людям. З Богом.
Спасибо і вас.
Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей!
Світле радіо!